Или нас знают?
Ну, лучше все время говорить в микрофон.
Нет. У нас конференция идет, но очень насыщена в фоне, обратите внимание. Очень насыщенный задник, полон всяческих чудес, насыщенный фон звуковой. Такие бледные тени на его фоне, это мы. Вот такая будет у нас бизнес-сцена.
Ну, все-таки, наверное, нужно представиться. А лекцию
и Катя Байбалаева, ведущий тренер МГИ, член профсовета МГИ, терапевт, супервизор.
Ну, да, все, хватит. У нас как-то в сообществе принято три градации: терапевт, супервизор и всякие тренерские позиции.
У меня часы на руке, да.
Ну, в общем, какое-то время будем занимать ваше внимание.
Ну, да, как и предлагается. Понятно, что начало конференции мы готовились, как всегда. То есть, как всегда мы готовились, поэтому у нас много волнений. У меня, допустим, да, и Катя будет читать лекцию, а я буду Кате помогать.
Нет, на самом деле лекцию мы договорились читать вдвоем, поэтому не претендуем на местное авторство. На самом деле лекцию читать вдвоем – это такая забавная традиция Московского университетского института. И она началась лет 7-8 назад, а может уже даже 10 назад. И она с идеей, что, в общем-то, диалоговая модель, терапия и лекция, диалоговая модель, вот, и гештальт-терапия, это диалоговая модель, и что это хорошо бы, в общем, как-то в лекциях тоже, чтобы было проявлено. Оказалось, что в диалоге лекция проходит как-то живее, интереснее, и на самом деле это разговор двух людей. Вот. Я сейчас, мы как-то немножко говорили перед лекцией, мы говорили о том, что тема, которая нас сейчас интересует, волнует, о которой мы хотели бы сейчас при вас поговорить, помыслить, это тема о том, какое место сейчас психотерапия в целом и гештальт-терапия занимает. Ну, вообще в мире, в обществе, на фоне тех процессов, которые происходят в развитии общества, да, потому что сейчас ни для кого не секрет, что мы находимся в эпохе перемен жизни. Ну, в общем, такие мы с вами немножечко прокляты, да? Лишь китайское проклятие, чтобы выйти в эпоху перемен. Вот мы с вами и в эпоху. И эти перемены длятся уже черт знает сколько. Вот где-то с 80-х как-то вот начался кризис, и все он идет, и идет, то больше, то меньше. Каждый раз слышишь, что ой, вот сейчас кризис. В основном это проявляется для нас ясно представлено во всяких экономических кризисах. Да? Ну, то больше, то меньше, но постоянно. Да? Но, в общем, такой длительный кризис, он же не может быть все время вот, экономически плохо. Там же должны быть какие-то еще процессы, которые происходят и обуславливают этот экономический кризис. И, в общем, получается, что мы сейчас живем в эпоху, когда кризис охватывает все общество, да, то есть все институты общества, не только экономика. экономическую сферу, ну и, соответственно, то, что называется надстройкой, да, то есть сферу культуры, науки, искусства и взаимоотношений. Мы все знаем, что сейчас говорится о кризисе брака, как социальную структуру, о кризисе в сфере искусства, о кризисе в сфере философии, о кризисе в психологии говорилось еще, когда я только в первый курс психофак поступила. Это было так, в общем, давно. И, в общем, вот все кризис, кризис, кризис. Ну, как будто бы мы заехали в туннель, а света в каком-то туннеле все нет и нет и нет. Но сейчас вот футуристы говорят о том, что нет, все-таки свет в конце туннеля есть. Похоже, что мы переживаем некоторую глобальную сферу, глобальные изменения, которые будут захватывать и сферу производства, все больше и больше экономика будет опираться на автоматизированные системы. Все меньше людей будут задействованы в сфере производства. И сферу отношений, сферу, ну, в общем, глобально, глобально все. И в связи с этим получается, что отношения между людьми тоже требуют большой перестройки. Мы сейчас живем в ситуации, когда очень ясно проглядывают две тенденции, да, вот, ну, как любая терапия, да, мы говорим о том, что есть тенденция к изменениям и тенденция к стабильности. И есть нарастающие изменения в обществе, и есть, с другой стороны, то, что работает на сохранение прежних форм, да, на стабильность. И, в общем, мы всегда... А все то, что сейчас работает на стабильность, льется на нас с телевизоров и средств массовой информации и подпитывает ощущение ужаса наступающей катастрофы. Да? Я давно не смотрю телевизор, а тут вот как мне пришлось его посмотреть, и ну, примерно как маленькими шагами не так заметно. Я не смотрела телевизор, ну так года два. Я была впечатлена. А не в лучшую сторону. То есть очень много нагнетания каких-то катастрофических ожиданий, страхов, паранойи. И это позволяет сохранять те структуры, которые, ну, государственные структуры. Таким образом, они, в общем-то, работают на стабильное сохранение тех систем, которые сейчас есть. Потому что те изменения, о которых говорят в туристы, они говорят о том, что отношения общества и государства – это разные вещи. Да? Они тоже будут меняться. И одна из тенденций изменений – это такая, с одной стороны, большая индивидуализация и опора на развитие личности, потому что, по всей видимости, количество свободы времени будет растать, а с другой стороны, потому что будут освобождаться рабочие руки и профессии, которые будут ориентированы на человека, улучшение качества жизни, да, на творчество, их будет, занятость них будет все больше и больше. А вот профессии, связанные непосредственно с производством, большим производством, они будут, скорее всего, сокращаться за счет роста производительности труда.
Ну, я бы чуть-чуть добавил.
Я про то, что сейчас мы оказываемся на некотором острие, да, положительных тенденций развития общества. То есть психотерапия является тем направлением, которое, в общем-то, непосредственно обеспечивает человеческий комфорт, да, качество жизни. То есть, ну, терапия — это не спасательская профессия, это профессия про повышение качества жизни и повышение собственного осознанности, внимательности к себе, да, то есть когда человек из функции переходит в категорию личности. И таким образом, в общем-то, по оценкам футуристов, мы с вами будем весьма востребованы в ближайшее время. Вот на этом я хотела бы немножечко сделать паузу перед этим.
Ну да. По поводу востребованности. Вот ты говорила про тенденции в обществе, да, и что они очень разнонаправленные. И с одной стороны идет такое ускорение всяких процессов и много разного рода катастрофических вещей. Я думаю, что это касается не только там средств массовой информации или то, что там доносится с экранов. Я просто думаю, как меняется в принципе профессиональная жизнь в медицине. Я представитель медицины, и я просто короткий пример вам приведу. Не так давно к нам на работу стал возвращаться врач, который у нас работал врачом-психотерапевтом. А поскольку отдавать врачей психотерапию — это последнее дело в психиатрической больнице для администрации, они его отправили в наркологическую службу, отправили в наркологический диспансер. Ну и наш человек оказался там. Я с ним разговаривал, слушай, говорю, ну как там? Ну, во-первых, его отправили так ненадолго, чтобы, значит, постараться его там удержать, а он хочет уйти. Он говорит, ну как там? Он говорит, у меня есть план. Я говорю, какой у тебя план? У меня, говорит, план 91 посещение в смену. Я говорю, а как? Ну, реально, как сделать 91 посещение в смену? Он говорит, слушай, ну вот так. Я, говорит, правда, еще с ними справляюсь. Я, говорит, делаю пока 60 посещений в смену. Я, говорит, с каждым больным пишу 5 посещений, пишу 5 бумаг, 5 документов, значит, там, он разговаривает с ними, спрашивает, задает 2 слова про табачную зависимость, 3 слова про алкогольную зависимость, потом он, значит, осматривает пациента, пишет справку, направляет, он реально делает там 5 посещений с одного пациента, и вот это ускорение, да, ускорение, какой-то валовый бездушный процесс, о котором все понятно, что он не имеет смысла, и который на самом деле ужасает, да. То есть эта тенденция, она как-то прослеживается, действительно. И наша профессия, ну, будто бы власть, государство, система, да, официальная система, это про одно, а общество как-то про другое. Да? И возникает такая разноправленная тенденция. Мы оказываемся как раз во второй, и, не знаю, чем дальше в лес, тем больше возникает понимание, насколько это необходимо. Недавно тоже столкнулся с мнением футурологов о том, что та тенденция на второе образование, которая была выявлена там еще 20 лет назад, ну да, второе образование, люди достигают средней половины жизни, значит, и начинают получать второе образование. А сейчас выясняется тенденция, ну, к третьей волне образования. То есть люди получают второе образование, да, живут в рамках этого второго образования, но потом, так или иначе, рано или поздно, каждый из них начинает достраивать свою жизнь, да, свои интересы в каком-то там духовном направлении, в каком-то психологическом направлении, начинает, правда, задумываться. И правда, если там развитие человеческой личности, да, развитие человека идет в сторону наибольшей автономности, да, большей автономности, дифференцированности, то и в плане вот этих вещей, да, мы становимся все более дифференцированными, более изысканными, у нас начинают возникать какие-то новые потребности удивительные. Ну, будто бы простые вещи про безопасность, про удовлетворение банального аппетита, да, и там банального тепла становятся уже настолько привычными и понятными, что можно развиваться, и можно развиваться именно в ту сторону. В сторону обогащения своей жизни какими-то новыми вещами. И как раз к этим новым вещам относится психотерапия, внимательное отношение к тому, что я делаю, как я делаю, и насколько в этом месте мне хорошо, и насколько в этом месте я могу сделать свою жизнь интереснее. И в этой связи у меня очень большая благодарность присутствующим здесь на конференции. Я понимаю, что мы в одной лодке, и что мы как раз те люди, да, которые в какой-то момент задумались, что можно добавить какое-то измерение в своей жизни. И люди, правда, и все мы, и вы, да, стали вкладывать усилия в то, чтобы разобраться, осознать, а где я, чего я, из чего это все соткано, да, как это все происходит. Вот. И есть ощущение, с одной стороны, что этот путь очень сложный, да, а с другой стороны, что будто бы нет никакой альтернативы. Ну, либо надо уходить в какие-то эзотерические вещи, к которым, допустим, я отношусь так, ну, не знаю, сложно. Вот. Либо действительно надо опираться на какую-то научную основу, на практическую основу и развиваться здесь. Я думаю, что вот мы оказываемся, правда, на острие общества как раз теми самыми людьми, которые развивают свою жизнь таким образом. Это очень здорово.
Да. Ну, из такого широкого контекста, да, попробую перейти к тем задачам, которые, ну, они вытекают из этого широкого контекста, к тем задачам, которые решают сейчас, с которыми мы сталкиваемся при работе с реальными клиентами. Вот я говорила о том, что существуют две очень мощные сейчас тенденции, они почти уравновешены. Тенденция к изменению и тенденция к стабильности. И вот это ощущение общего, ну, такого катастрофических ожиданий, которые бывают, есть в фоне, оно, в общем-то, основывается на, ведет к тому, что сейчас очень много обращений с паническими атаками, с высоким уровнем тревожности, с психосоматическими жалобами. И это есть такая, ну, общая тенденция, да, и действительно очень много изменений в фоне, и изменений, и эти изменения очень быстрые. Иногда они превышают возможности адаптации отдельного человека, да. Вот у меня, ну, я в Москве живу, и у меня сейчас достаточно много народу, которые приходят с тем, что они переехали в Москву, ну, из каких-то, в общем, достаточно крупных городов. И... Но это все равно очень большое изменение образа жизни, потому что Москва сейчас мегаполис. И получается, что на стресс, связанный с изменением потери социального поля, к которому человек опирался, накладывается то, что образ жизни и темп Москвы не дают быстро создать нормальную социальную сеть, на которую можно опираться. И человек вроде на том, что он переехал в Москву обычно с повышением, да, там, с какими-то там большими бонусами, с большими надеждами, да, он на обратной стороне этого дела сталкивается с ощущением одиночества, неподдержанности, высокой степени риска. И это оборачивается такой постоянным переживанием, постоянной тревоги. Не все к этому приспособлены. Вот. И тогда вопрос возвращения, мы оказываемся в ситуации, когда не только с переездом с Москвы связан, да, но вообще сейчас. сейчас вот работаю по скайпу с другими городами, я часто сталкиваюсь с тем, что нарциссические вызовы, которые транслируются обществом, они заставляют снизить чувствительность каким-то невротическим потребностям. Или невротические проявления начинают решаться нарциссическими способами. И это, в общем-то, те сложности, которые те задачи, с которыми мы сталкиваемся очень часто. И получается, что, исходя из этого, те качества профессиональные, те вызовы, с которыми сталкивается психотерапевт, психотерапевт, это вызовы именно какие-то человеческие. Мы сталкиваемся с тем, что достаточно сложно поддерживать невротическую часть личности. И иногда мы оказываемся единственным человеком, с которым наш клиент может простраивать вот отношения привязанности. Это очень часто это получается. К сожалению, это очень печально, но это есть. И тогда те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, можем ли мы контейнировать, насколько мы в состоянии контейнировать тревогу наших клиентов, да?
Ну, у меня сейчас много тревоги по поводу этих электрических звуков, вот мы же будем ее контейнировать.
Они вот так вот упадут, если что.
А ты думаешь, что они рухнут? Думаешь, что создают мне страхи, ожидания катастрофы.
Еще знаешь, я думаю, что тут не только переезды или большое количество новизны. Я вот как-то сталкиваюсь в последнее время. Вот та самая простая штука, да, что человек достигнув чего-то, да, какого-то уровня, там, благосостояния, там, уверенности, он все равно начинает расширять этот круг. Он добавляет и добавляет, добавляет и добавляет. Ну, там, вчера разговаривал с человеком, у которого все хорошо, у него есть фабрика, да, и он хорошо с ней работает, да. И он берет еще до себя, наваливает еще что-то. Ну, будто бы невозможно остановиться. И тогда он оказывается в этой ситуации, как это непереносимой новизны. И тогда вот этот культ героя, да, и культ self-made man, там, или self-made woman, не знаю, какой человек, как он там справился, достиг, да. Вот постоянно движение за пределами, да, и оно, конечно, идет за счет большей собранности, за счет снижения времени на контакты, и правда, огромное количество людей, правда, оказываются справившимися или с трудом справившимися, но точно не поддержанными, не находящимися в нормальном таком поддерживающем социальном кругу.
И вот та тенденция, о которой мы говорим, с тобой про то, что третьей волной образования, да, то есть интересом к духовным практикам, к психотерапевтическим, к психологии вообще, она является некоторым ответом на ту неудовлетворенность жизнью, которую испытывает человек, живя в ситуации нарциссического вызова. И платой за нарциссический вызов является отказ от чувствительности к себе. А когда она все-таки возвращается, то выясняется, что необходимо искать вот этот вот баланс между самореализацией, да, такой нарциссической самореализацией, и тем, что чувствительность к своим истинным потребностям. И это большая духовная работа, и на ее достаточно часто на эту работу нас нанимают.
Если вот про это, да, когда нас нанимают, и нас приглашают, или мы вызываемся этим заниматься, да, то для меня тут очень интересно, вот сегодня мы с Катей говорили на этот счет. Недавно был день психолога, по-моему, пару дней назад, да, и там было очень много про помощь людям. И что-то я стал думать, почему-то у меня фраза про помощь людям, она у меня вызывает какое-то скрытое напряжение, чуть ли не раздражение. Как-то она меня вымораживает. Я стал, решил на этом пересосредоточиться, и до меня точно дошло, что, допустим, сантехники тоже очень хорошо помогают людям. Очень хорошо помогают врачи-практологи. Собственно говоря, все профессии, которые есть, они тоже очень хорошо помогают. Да? И тогда фраза для психолога, чем же мы занимаемся, да, вот мы помогаем людям, тогда будто бы так нельзя говорить, да? Надо что-то добавлять обязательно, да? И обозначать, как же мы помогаем, что же мы такое делаем. И вот у меня тут чуть легкая тревога возникла, да, то есть коротко сформулировать конкретно, а наша помощь в чем состоит, вот в коротких формулировках у меня прям возникают вот такие остановки, я перестаю торопиться в словах, да, начинаю задумываться.
А у меня есть отработанная формула. Я создаю условия для того, чтобы человек мог заняться своими проблемами в достаточно безопасной, своими психологическими проблемами в достаточно безопасной среде. Только за это я отвечаю. Ну, предоставляю место и время для этого.
Да, вот понимаешь, если такой клиент должен сказать, написать в своей рекламе, я создам для вас условия, чтобы вы нормально занимались, значит, разбором состояния.
Нормально с тобой позанимались.
Я не знаю, будут ли платить гады в этой ситуации. Ну, может и нет.
Мне платят.
Ну, тебя еще что-то в рекламе. И вот на эту тему, да, вот на супервизии очень часто подходят, и те, кто начинают, они говорят, а правда, я плохо понимаю, что я делаю. Правда. А что я делаю? Начинаю, что ты делаешь? И мы начинаем разбираться, как он там занимается диагностикой, длительное время, как он там добрался до каких-то сложностей, как в этих сложностях он начинает останавливаться и там искать главную фигуру и поддерживать процессы клиента, да? И в конце концов там супервизор на эти вопросы отвечает там для себя. Но это правда всегда очень такой непростой вопрос. И особенно непростой вопрос, вот учитывая нашу профессию. Это вопрос, насколько я, как специалист, позволяю себе смело выходить на более умного клиента. А большинство-то наших клиентов, понятно, они более умные люди.
Обычно умным людям платят больше, а психотерапевты все-таки роскошь. И улучшение качества жизни совершенно будет не реанимация.
Ну да.
Поэтому наши клиенты в основном такие же умные, как мы, или даже умнее нас. Это правда.
Часто по социальным всяким признакам, да, как-то получше у них бывает. Часто бывает так, что у них получше. И тогда чего ему предлагают, да? Вот внятный ответ на этот вопрос. Буквально там вчера у меня была консультация, и мне там психолог говорит. Слушай, я перед ней, она пришла, она, значит, главный бухгалтер, она точно больше зарабатывает, она, значит, сразу села в кресло, а я остался на стуле. Значит, я понимаю, что я как-то там напрягся в этом месте, и у меня тут внутри злость возникла. И вот мы стали с ним обсуждать, правда, а вот как так? Она, правда, по всем критериям она более успешна, чем я, и что тогда я делаю? Насколько я свободно это принимаю, вот это распределение ролей, да? И тогда приходится вспоминать, да, что человек, там, находящийся в переживании, он находится внутри, да, он находится в реке, он эту реку не видит со стороны. А я могу быть просто гораздо проще, и еще и хорошо, чтобы он штуповатый был, да, вот, находясь на берегу, поглядывая на него со стороны, да, и разбираясь в тех местах, где мне не ясно, точно смогу ему помочь. Потому что он будет становиться тогда более ясной, будет становиться для него его ситуация, да, и он будет выбираться. И чем проще и яснее я окажусь, да, как ни странно, да, тем скорее я помогу ему выпутаться из той сложности. Да. Или его несет, у него какой-то эффективный, заряженный процесс, и он слит там со своими процессами, со своими там разводами или там со своими потерями, и он не может выбраться, он захлёстнут эффектом. Я, слава Богу, нахожусь рядом, я проще, да, но я не занят эффектами. Я могу смотреть на него спокойно, да, смотреть на него со стороны. И, конечно, я в этом случае ему помогу. Или тоже очень частая ситуация, с которой приходится сталкиваться, это соотношение психотерапии и медицины. Но это теоретическое такое соотношение, а вот практически, когда там психолог, обучающийся там на второй ступени, начинает брать клиента, который работает с каким-то врачом. И очень многие из тех, кто начинают работать, они переживают некоторое чувство стыда. Ну, они говорят, ну, примерно следующий текст начинают произносить. Ну, там же врач, он же там высшей категории, он же все же с этим занимался. Он узкий специалист, и, конечно, он знает очень много там, про это, какое-то заболевание. А где тут мое место? А я будто бы там всего там 5 год в профессии. Я мало знаю. Вот так? Расстрелять.
Ага. Вот так? Ага.
Я мало знаю, да, я мало понимаю. И тогда начинаешь разбираться, да, что посмотри, врач действительно много знает об этом заболевании, так скажем. Но у этого заболевания есть эмоциональный компонент, есть реакция личности на эту болезнь. Он каким-то образом эту болезнь фиксирует своими эмоциональными реакциями. Это, в этом можешь помочь только ты. И ты, не являясь врачом, можешь помочь ему в этом там ревматоидном артрите. Как ни странно, да? Вот, или еще какой-то болезни. И вот это найти свое место в этом сложном мире профессионалов, да, а ты, у тебя третье образование, да, начинающееся, или там второе образование начинающееся, ты чувствуешь себя не очень, да? Но тем не менее, вот такая помощь, да, психотерапевтическая помощь, которая не в режиме конкуренции со специалистами, да, а в режиме дополнения, да, в режиме сотрудничества, она, конечно, очень для меня сейчас очень привлекательно.
Ну, вообще, действительно говоришь об очень важной вещи, потому что жить в обществе, быть свободным от общества, невозможно. И мы тоже все находимся в ситуации таких нарциссических вызовов. И то, что ты описываешь, что, конечно, такие нарциссические, ответы на нарциссические вызовы, да, конкуренция с другими по специальностям, там, специалистами или зависть к более успешным в социальном плане клиентам. И от этого сложно быть свободным вообще. Но это требует определенной работы и очень четкого выхода из этого, это очень четкое понимание, кто мы есть, да? Это работа над самоидентичностью, над собственными границами. То есть вот это ясное понимание, чего я могу, а чего я не могу, чего я предлагаю, а что не является зоной моей компетентности. И для каждого специалисты, это, в общем, тот параллельный путь, который мы проходим при становлении своей профессии. И это большая работа с супервизорами, с терапевтами, с коллегами. Это требует большого уважения, потому что на самом деле надо признать, что наша специальность никогда не принесет нам каких-то сверхдивидендов. Она может обеспечивать хороший средний доход, но не более того. То есть идти в эту специальность ради денег не стоит. Можно заработать деньги другими способами, и они будут большими. И люди, которые идут в эту специальность и остаются в ней, для которых она именно интересна, да, не является источником дохода, но является их занятием в жизни. Это работа, которая постоянно требует определенного самоопределения, да, пересматривания себя. И наши клиенты, конечно, являются таким прекрасным зеркалом, в котором мы отражаемся. И те клиенты, может быть, вы замечали, что у вас завибрировало что-то, какая-то собственная проблема появилась, или идея как-то возникла. И тут клиенты волшебным образом выстраиваются и приходят к вам с этой проблемой. Ну, вот так вот волшебным образом работает пуля. И вы вынуждены разбираться, если вы хотите оставаться в профессиональной позиции, вам приходится разбираться сначала со своей проблемой, чтобы создавать условия для того, чтобы ваши клиенты могли разбираться со своей. Да, чтобы не терять терапевтическую позицию, вам приходится в первую очередь разбираться с собой. И если наши клиенты там на втором-третьем году терапии могут сказать, да, хватит, ну вот как-то сейчас моя жизнь достаточно стабильна, и она достаточно хороша, на этом можно остановиться. Психотерапевту приходится сталкиваться со своими проблемами пожизненно, и в общем наша терапия не кончается никогда. В этом есть некоторая обреченность. Но в этом много драйва.
Ну, я бы чуть-чуть еще добавил. Вот песню в сторону гештальт-терапии именно. Просто очень много всякого рода сложностей, очень много всякого рода заковык, да? Очень много всякого рода каких-то ужасных вещей, да? Или там непостижимых вещей. Но вот именно меня привлекает гештальт-терапия в том месте, что если я обращаю внимание на форму, если я смотрю, в какой форме это разворачивается, да, эта сложная субстанция все равно имеет какую-то форму. И я могу смотреть за движением этой формы. И научившись работать именно с формой, да, обращая внимание на то, как это происходит, как это из ситуации клиента перетекает ситуацию процесса между нами, допустим, да, и там удивляясь, впечатляясь этому, будто бы я получаю ключ к огромному количеству сложных вещей, с которыми разобраться на самом деле не могу, может сложно. А вот работая именно с этими штуками, да, вот, сопровождая эти процессы, будто бы эти универсальные ключи есть. И одна из ведущих тренеров, с которыми мы работаем, она говорит, что не торопитесь давать всякие специальные там знания, там, сугубо психиатрические там, или сугубо какие-то частные вопросы. Там больше обращайте внимание на основные представления, да? Там, на фигуру, фон, на контакт, как-то разворачиваться в контакте. И тогда там, тот, кто занимается психотерапией, он правда получает универсальный ключ. Универсальную отмычку, с помощью которой можно двигаться в любом направлении, заниматься любой, в том числе очень сложной ситуации.
Ну, я так мельком посмотрела на твои часы, обнаружила, что у нас 7 минут до окончания этого мероприятия.
У нас одна минута. Мы должны без 5 заключить.
Ну, можете задать какой-нибудь вопрос.